17 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 18. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве на данный момент. Внутренняя сторона МКАД, начиная от Новоегорьевского шоссе, если так можно выразиться, и до Липецкой улицы. А нет, не до Липецкой, до Каширской. До шоссе стоит. Внешняя сторона МКАД от Варшавского шоссе и до Каширки тоже стоит. Это не все. Большая пробка от Минского шоссе и до Киевки по внешней стороне МКАД, по внутренней. Чуть раньше Рублёва-Успенского начинается пробка и в Звенигородку упирается, и даже дальше идет. И желтым добивает до Волоколамки даже, если можно так говорить. Что еще? Внешняя сторона МКАД, начиная, ну, от Щелчка и до Дмитровки. Плохо. А, не МКАД, подожди, трешки. Внешняя сторона трешки. А внутренняя сторона трешки плохо. Ну, начиная где-то, ну, наверное, опять же, от Краснопрудной улицы и до шоссе энтузиастов. Шоссе энтузиастов плохо от трешки и до ЧТК недостроенного, насколько я понимаю. Но в целом очень плохо на Садовом по северу, вот прям плохо. Начиная где-то, ну, с, если в обратную сторону, с 3 до 12 по циферблату. Вот, внешняя сторона Садова очень плохая. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, давайте поговорим, но для начала я просто хочу сказать, что московских водителей предупреждают об осложнении дорожной ситуации из-за гололеда. Ну, вообще, правильно говорить, гололедица, насколько мне известно, но неважно. Необходимо быть особенно внимательными в условиях осложненной дорожной ситуации из-за снегопада и гололедицы, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. Ну, то есть, будьте аккуратны на дорогах. Действительно, вот сегодня я ездил, сдавал автомобиль. Ну, скользко. Скользко, это опасно. Теперь нужно следить не только за теми, кто впереди вас, но еще и за теми, кто сзади подъезжает, потому что этот человек может вовремя не оттормозиться и до вас докатиться. Желательно держать побольше дистанцию, не подпирать впереди едущего автомобилиста под бампер. Не нужно этого делать, этот кретинизм, он в принципе опасен, а зимой он просто-таки вдвойне или втройне опасен, еще более. Я бы хотел обсудить с вами коротко новость, даже не обсудить, а проголосовать. Вот полиция не пустила в мавзолей обнаженного мужчину. Вот, как сообщает Интерфакс, москвич пришел на Красную площадь и объяснил стражам порядка, что хочет полежать вместе с Лениным. В общем, как-то как Крупская, короче говоря. Хулигана задержали, а затем передали бригаде медиков. Как выяснилось, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. То есть он болен. Но, тем не менее, я хочу задать вам вопрос. То, что вот он пришел голым на Красную площадь и захотел полежать голым рядом с Лениным. Это искусство? 134-21-35. Да, да, это искусство. Да, по нынешним меркам это искусство. И мало ли, у многих деятелей искусства, литературы, да, и всего прочего, культуры в целом, были отклонения. Ну что ж, они от этого хуже становились. Нет, это искусство, вы говорите. Человек голый приходит и хочет полежать рядом с Лениным. 134-21-35. Это искусство. 134-21-36. Нет, это не искусство. Именно по нынешним меркам, я спрашиваю. Не по меркам эпохи Возрождения, а по нынешним. То есть вполне можно было бы сказать, что это акт какой-то вот такой вот перформанс, это акционизм, это желание бороться с системой, ну вы понимаете. 134-21-35, по нынешним меркам вполне себе искусство, конечно, да. 134-21-36, нет, это не искусство. Че же он так холодно же, говорит четвертый, ну что поделать. Я просто хочу короткое голосование и все, я звонки принимать на эту тему не буду. Мне просто интересно ваши ощущения. 134-21-35, мужик голый приходит, хочет рядом с Лениным полежать на Красной площади. Это искусство. 134-21-36, это не искусство. Нет. Не пустили, сволочи, а я ведь никому не мешал. Пишет слушатель, что совсем голый пришел. Ну, говорят, что да. Говорят, что совсем голый. 134-21-35 это искусство, 134-21-36 это не искусство. Ну, в общем-то, в принципе, понятно. Понятно, что теперь в обществе будут разгораться споры, ибо 47% наших радиослушателей уверяют нас, это есть акт искусства, когда голый мужчина, пусть и не совсем в себе, и состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, приходит и хочет голым полежать рядом с Лениным. Это искусство. 53% отвергают этот перформанс, хотя это и не перформанс, правильно, но мы можем считать его перформансом. Отвергают и говорят, это не искусство, а жаль. Художника потеряли. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Пятый говорит, не искусство ни разу, просто больной товарищ. Значит, у Павленского искусство, а это просто больной товарищ. Значит, у Пусси Райт искусство, а это просто больной товарищ. Ну, ребята, ну так нечестно. Я считаю, что он, конечно, художник. Художник. Да, безусловно, есть какие-то отклонения, вот говорят нам, но тем не менее он художник. Но мы должны идти дальше, потому что у нас есть темы важнее. Французские силовики провели сегодня крупную спецоперацию по ликвидации террористов в пригороде Парижа. Задержать организатора недавних терактов в столице Франции не удалось. Спецподразделения полиции при поддержке французских военных с 6:30 утра по московскому времени начали антитеррористическую операцию в пригороде Парижа Сен-Дени. По информации СМИ, одной из целей операции было задержание подозреваемого в организации нападений Абдельхамида Абауда. Согласно предварительным данным, задержаны 7 подозреваемых, в том числе 3 террористов, среди которых предполагаемый организатор терактов не оказалось. По разным данным, убиты 2 или 3 террористов. СМИ сообщали, что одному из преступников удалось скрыться, однако глава МВД Бернар Казнюф опроверг эти данные. Ну и плюс мы знаем, что в Париже взорвалась первая смертница. Ну, в истории терроризма Парижа, как я понимаю. Вот так пишут журналисты. Первая смертница взорвалась, пока ее полиция пыталась задержать. Вот пригороды Парижа. Вот понимаете, вот это словосочетание меня заинтересовало в заголовке, да и в теле новости. Да и в целом оно меня интересует. Я в Париже никогда не был. Но о Париже многое слышал. Говорят, что в Париже есть целые районы, в которые полиция боится заходить. Ну, знаете, как на манер фильма «13-й район». Ну, вот там, может быть, это утрированно показана ситуация. Но типа того. Полиция боится заходить в некоторые районы. Вот я бы хотел услышать тех людей, которые бывали в Париже, которые бывали в разных районах Парижа, которые, возможно, несколько лет жили в Париже или сейчас живут. И они бы могли рассказать о том, что такое сегодня Париж, какое лицо у Парижа, что это за город вообще такой. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, не получилось. 7373-948, как вас зовут? Алло.
Добрый вечер, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, вот две истории могу сказать. О своем личном посещении, ну, я там был несколько раз. Да. Вот однажды мы жили там в пакистанском квартале.
Да.
Вот, недалеко от метро Сталинград, по-моему, вот, если не ошибаюсь.
И?
Ну, как сказать, ну, почти как в Пакистане, вот там... Ну, а подавляющее большинство населения там выходцы вот из Пакистана, у них свои магазинчики, свои там какие-то вещи. Ну, правда, преимуществ много, они работают дольше, чем французские магазинчики. То есть идешь вечером, там можно пиво купить, например.
Но атмосфера какая? Атмосфера какая? Криминальная, страшная?
Атмосфера, ну вы знаете, ну там один раз пытались там у меня фотоаппарат, так сказать, с меня, так сказать, сорвать там, Nikon такой хороший. А так все нормально, в остальном.
В целом вас ничего там, ну, не испугало?
Нет, вы знаете, ничего. А вот вторая история, вот она более, так сказать, вот буквально там 2 года назад у меня сын в французской спецшколе учился. Вот поехал по обмену туда, вот как бы сказать, ну, их дети сюда, а наши дети туда, да. Ну, думаю, что чему-то научатся там. Вот он в пригороде, как-то в Париже они там жили. Ну, знаете, там в школе он ничему не научился, там было много выходцев из Африки в этом классе, в этой школе. То есть они говорили по-французски, ну, многие хуже, чем наши дети. Вот такая история. То есть вот, то есть наши там бы дети могли бы их поучить французскому языку.
Ну, понял. То есть они существуют в неких своих группах и, может быть, даже языка не знают. Спасибо огромное. Совок пишет. Хочу полежать с твоими репрессированными родичами в могиле. Это кощунство или искусство? Нет, я желаю вам как можно быстрее осуществить свое желание. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста.
Я регулярно бываю на севере, правда, Франции, в Лилле.
Да.
Вот, очень классный город, но есть определенные районы, где даже сетевые гостиницы, скажем, там, какие-то, да, международные сети, огораживают огромным забором с колючей проволокой кучу камер.
Почему?
И чувствуешь себя как гетто там.
Почему?
Потому что какие-то, якобы там, ну, в основном иммигранты, конечно, это там азиаты.
Вот знаете, если сравнить ситуацию с мигрантами в Москве и в Париже, на ваш взгляд, вот...
Абсолютно разная ситуация. То есть абсолютно разные типы мигрантов и социальный слой мигрантов. Есть такие же, как у нас, да, те, которые там, работяги, грубо говоря, приезжают сюда работать. И есть те, которые живут, я серьезно так не ожидал такого увидеть, они живут реально в палатках, в каких-то трущобах, как, я не знаю, там, в Бразилии посмотреть, там, в Африке. То есть дикий-дикий гетто, и посреди этого будет стоять какая-нибудь гостиница, потому что рядом там бизнес-центр, и, но нам предупредили, что опасно выходить. Вот, и на свой страх и риск.
Но это был не Париж.
Это был Лис, самый север Франции, но...
Но это, думаю... это, тем не менее, можно ситуацию переложить и на Париж, вы говорите, в какой-то мере, да? Спасибо огромное. Вот кто был в Париже, пожалуйста, звоните, рассказывайте ваши впечатления. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей,
да.
Кирилл, Москва.
Здравствуйте, Кирилл, да.
Очень яркий пример. Несколько лет назад товарищ матч сборная Франции, сборная Алжира. Угу. Лично был на стадионе, очень известный момент, когда перед началом матча исполнение Марсельезы было освистано.
Марсельеза была освистана.
Национальный гимн Франции
был
освистан стадионом. Такое ощущение, что выходцев из бывших колоний было реально больше на стадионе. Были постоянные конфликты, очень неприятно находиться, хотя места были хорошие, там где-то по 50-й ряд.
Угу.
Вот, агрессивное поведение и полная пассивность стюардов службы безопасности.
Мы сегодня к этой теме обязательно вернемся, к теме болельщиков, я имею в виду, потому что турецкие фанаты освистали минуту молчания в память о погибших в Париже, это интересно. Спасибо вам. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте,
да,
Владимир,
Москва. Да, Владимир. Да.
Я ездил на 3 недели, жил в Париже просто как турист. В туристических местах все нормально. А вот когда вечером возвращаешься с прогулок в район, где вот мы снимали квартиру, там полно темнокожих около метро. То есть у нас такого в Москве, допустим, практически нету сейчас. А там просто к метро вечером, достаточно страшновато подходить.
Ну, а почему вот страшновато? Ну, да, хорошо, это темнокожие люди какие-то, может быть, другой национальности. А почему страшно-то?
Ну, просто у них какие-то, как в Москве, разговаривают на другом языке, то есть не на французском, какие-то свои там, танцы у них там, магнитофоны, в общем, сильно выделяются от всего остального Парижа, скажем
так. А вот 79-й пишет, что в Париже французов никто не уважает. Вот на ваш взгляд, прав 79-й?
Ну, французов в туристических местах не встретишь, а вечером в таких районах тоже, скажем так, их нету. Поэтому французы, они на работу ходят. То есть я был как турист, там, мало с ними общался. А вот в этих вот районах, в которых, вы говорите, опасно ходить, да, мы туда ездили, смотрели. Там стоят, вагончики с ОМОНом. Полицейские смотрят на туристов так вот, что типа, зачем вы сюда пришли? Здесь вам делать нечего. Но при этом все спокойно, никаких инцидентов не было вот за 3 недели.
А вы когда приехали туда, вы выходили из автомобиля или просто проехали вот экскурсии?
Нет, именно гуляли. Нет,
гуляли,
смотрели. То есть стоят ОМОНовцы, раз сколько-то метров. Никто никого не трогает, все мирно гуляют. Но вот там в этих районах ни туристов, ни французов уж точно нет.
Никого нет. Я понял. Спасибо огромное. Вот это мне было интересно услышать. То есть я не раз, в общем-то, вот эти вот какие-то сведения мне попадались на слух, но сейчас я хотел услышать это от вас, и вы это подтвердили, и по многим позициям. И это важно. Вот представьте, как контролировать те районы, в которых контроля как такового, может быть, и нет. Как контролировать тех людей, которые в этих районах могут делать, что они хотят, когда они хотят и как они хотят. Как установить контроль над ними? Я думаю, что у Франции, да, и в частности у Парижа очень большие проблемы. И об этом стоит сказать, и об этом не стоит забывать. А по знаменитому Монмартру не будущие Пикассо и Модельяне ходят, а наркоманы косяки скручивают на глазах у полиции, пишет 17-й. Ну, знаете, многие люди от искусства тоже грешили наркотиками, но вопрос не в этом. Мы их знаем не из-за наркотиков, а из-за того, что они были талантливыми. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Турецкие фанаты освистали минуту молчания в память о погибших в Париже.
Говорит Москва.
Итак, значит, сборные Греции и Турции встретились на товарищеском матче в Стамбуле. Перед началом игры команды выстроились на поле, вот, чтобы почтить минутой молчания погибших. Однако турецкие фанаты начали свистеть и скандировать «Аллах Акбар». Вот и все. Ну, то есть, конец истории. Они начали свистеть и скандировать «Аллах Акбар». Они проигнорировали всяческие минуты молчания, и более того, они даже не проигнорировали, а саботировали ее, если можно так выразиться. Вот я бы хотел услышать тех людей, которые, может быть, работают с турками. Возможно, вы недавно были в Турции. Какие вообще настроения у турков в целом? Мы слышали, что довольно лояльное отношение у турецкого руководства, например, к террористам Исламского государства, террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Я бы хотел послушать этих людей. Вы недавно были в Турции, вы работаете с турками. Расскажите о них чуть-чуть. Мы многого, наверное, не знаем. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Непосредственно как бы в Турции в ближайшее время не бывало, но очень плотно знаком, в принципе, с этнологической ситуацией, с политической ситуацией.
А откуда вы тогда знакомы с этой ситуацией?
Вы знаете, в составе общественной организации, которая занимается непосредственно нормализацией армяно-турецких отношений.
Интересно. Пожалуйста, расскажите.
Ну, в принципе, начнем с того, что накаленные отношения между турецкой и греческой стороной и то, что все матчи, которые там проходят, в основном без исключения, происходят с накалом как с одной, либо с другой стороны. Угу. То есть, будь то это Кипр, Греция или там иные страны, которые были в бывшем составе Османской империи, собственно. И вот что является непосредственно вот этот момент неуважения к минуте молчания, это, скорее всего, фактор то, что это была именно игра с Грецией.
Ну, очень странно, потому что ведь о Париже идет речь, и идет речь о французах. Турки не любят французов? Что, в чем проблема?
Нет, ну нельзя сказать, что турки не любят французов, только в призме того, что, допустим, французы активно блокируют турецкими Турции вход в ЕС, там, допустим, такими моментами, как геноцид армян или, допустим, вопрос Северного Кипра. За счет этого, конечно, есть такой момент. Но в целом отношения как бы Франции как такового отрицательного нету.
Угу.
Но вот
Да, я хотел спросить, а вот есть ли положительное отношение, скажем, к террористам Исламского государства?
Ну, вы знаете, вот, допустим, недавнее как раз-таки заявление начальника разведслужбы Турции, то, что, допустим, нужно как-то легализовать Исламское государство для того, чтобы вести с ними какие-то переговоры в какую-то плоскость дипломатическую, собственно. Ну, грубо говоря, от непосредственного военного контакта к какому-то дипломатическому контакту. Собственно, всем же известен факт того, что Турция закупает активно нефть из вот этих левых скважин, которые существуют на территории Исламского государства.
Но одно дело, когда это, речь идет о какой-то большой политике, а другое дело, есть ли поддержка в народе. Вот можно ли вообще ассоциировать турецких фанатов с народом Турции или нет?
Определенно да. Определенно да. Просто вопрос в том, что насколько неоднородна в принципе турецкая нация, да, насколько она внутри себя, насколько она не гомогенна. То есть существует курдский вопрос, существуют там скрытые там греки, армяне, ассирийцы, существуют курды, опять же, там, существуют ультранационалисты, существует там либеральная сторона, которая проживает в Стамбуле. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, о фанатах мы говорим о ультранастроенной, то есть такие, понимаете, агрессивно настроенная молодежь, у которой, собственно, позиция все или ничего. То есть это максималистская позиция.
Максималистская. Понял. Понял. Спасибо огромное. Пока мы с вами разговаривали, пока вы, точнее, рассказывали свою позицию и вообще поделились некими знаниями насчет Турции, и они довольно полные, и было интересно вас слушать. Наши слушатели некоторые пишут по поводу того, что вообще фанаты турецкие — это зверье такое. Вот. Они говорят, это зверье. Ну вот. То есть они отличаются от других фанатов. Может быть, у нас среди слушателей есть те, кто вот как фанат ездил. И может рассказать о фанатской среде турецкой. Фанаты, турки, они какие вообще? Кто эти ребята? Что они вообще сумасшедшие? Они отмороженные, они отбитые на голову? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий Пушкина.
Да, пожалуйста.
Много лет езжу в Турцию, по месяцу, по два там живу. Очень много турков, друзей, очень хороших, с которыми общаюсь и по сей день. Mm-hmm. Постоянно по скайпу созваниваюсь.
Да.
Однозначно не согласен с прошлым слушателем. Mm-hmm. Турцию и турецких людей нельзя ассоциировать с сумасшедшими фанатами.
То есть фанаты — это отдельная среда, они просто вот отбитые на голову.
Абсолютно, абсолютно отбитые на голову. Их боятся, их не признают даже сами турки. Это молодые люди, которые попали под влияние. Это сумасшедшее движение, у которого есть четкое руководство, которое... эту силу когда-нибудь для чего-нибудь какое-то русло направит. Абсолютно точно. Это то же самое, что было в Украине. Как мы все знаем, кто были главным косяком последней революции. То есть я уверен, что турецкие люди – это просто великолепные, добрейшие, умнейшие. И, кстати, бизнес совершенно они не ведут ни с русскими, ни с французами, ни с кем.
Ну да, спасибо огромное. Вы не согласились с тем слушателем, который дозвонился до этого, и говорите, что нельзя ассоциировать турецких фанатов с остальными турками, да? Здесь интересно, потому что один из наших слушателей написал, надо спросить у болельщиков «Локомотива», они в Турцию недавно ездили, пишет Сандерс. А до того, как пойти в эфир, я разговаривал со своими коллегами, и кто-то из них вспоминал, что, помните, может быть, да, 11 сентября, и помните «Башни-близнецы». В тот день, ну, как мне рассказал человек, играл «Локомотив» с кем-то. Вот здесь, конкретно, по-моему, в Москве, они играли «Локомотив» с кем-то. И объявили минуту молчания и так далее. И потом был выкрик «Америка параша», и, в общем-то, минута молчания на этом закончилась. Ну, то есть, а можно ли ассоциировать, например, болельщиков некоторых клубов российских со всем российским народом? Есть ощущение, вот у меня лично, что это невозможно. А вот как у них-то, у турок, как это происходит? Можно ассоциировать или нельзя? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста. Нет, вы долго думали, что-то проблема, может, со связью. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим.
Да.
Ну, несколько соображений. Во-первых, я был в Турции и особой любви не заметил, как бы, к ним, мусульманам. Ну, более спокойно просто относятся. Во-вторых, их христианский мир столько гнул, что они, наверное, радуются. Не знаете, как вот самая такая маргинальная прослойка кричит «Ура!». Все остальные, так скрипя сердце, так радуются. А эти вот радуются, и все.
Вы думаете, радость есть все-таки? Нет, я бы хотел услышать тех людей, которые вот конкретно, может быть, как-то общались с фанатами из Турции. Да, фанаты, вы сами фанатье ездили. Ну, может, не общались, может, стычки какие-то были. Я слышал, что если у них проходит дерби там, турецкое какое-нибудь, да, то без трупа не обойдется точно. То есть у них вот совсем все плохо в фанатской среде. Совсем беда. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло, нет, 7373-948. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Влад. Как раз вот повезло. Болельщик столичного «Локомотива» был в Стамбуле, собственно, 2 или 3 недели назад. Уже запутался в датах. Вот. Приехали группами, кто-то в один день, кто-то на следующий день. Ну, в общем, порезали 2 ребят. Но стоит отметить, что все-таки на самом деле они боятся. Они режут либо по ногам, либо по ягодицам. То есть никогда в туловище не будут, потому что они, ну, реально страх какой-то у них в этом есть.
Но у нас вот, такого не происходит в России? То есть это все-таки...
В России, разумеется, такого не происходит. Там в России совершенно другая культура боления в этом плане. То есть никогда не будут использоваться ножи. Турция активно это практикует, турецкие фанаты непосредственно. Вот Бешикташа, с кем играли. Вот. И все-таки они очень трусливые, чересчур трусливые, даже когда там... 2 наших человек попали под их компанию в виде там 7 или 8 человек, все равно те боялись бить первыми.
Но Да, у меня вопрос, а вот эти фанаты турецкие, их можно ассоциировать с людьми, вот с простыми в Турции или нет? А насколько их идеи сходятся с идеями тех вот простых людей?
Возможно, не стоит их ассоциировать с обычным. Точнее, я думаю, стоит, потому что это просто день матча, все меняет. Они собираются в эти группы, они ведут себя там некорректным образом, да, подобным. Ведут, если честно, себя как звери, как зверье, что вот справа на секторе, слева на секторе прыгали на заборы, ну, вели себя как обезьяны, как приматы. Вот. Но они не организованы. У них нет никакого лидера, за которым они пойдут. То есть это какие-то отдельные группки, которые на секторе собираются, потом, может быть, выходят, и их пути расходятся. Вот так, чтобы это прям единая какая-то масса была. Нет.
Но они выражают чаяние народа турецкого или они не выражают их? Вот я должен понять.
Мне кажется, они выражают чаяние только своего футбольного клуба.
Своего футбольного клуба. Спасибо огромное. Сейчас новости, после этого продолжим. ФСБ сегодня предупредила обслуживающие аэропорты фирмы о внедрении боевиков Исламского государства. По данным спецслужб, на работу в компании-подрядчики могут попытаться устроиться люди, планирующие совершение диверсий. Условия приема в ряд российских компаний в сфере авиационной безопасности представительств некоторых зарубежных компаний были ужесточены после того, как сотрудникам спецслужб стало известно о планах Исламского государства внедрить туда своих боевиков. Речь идет о крупнейших компаниях, действующих в сфере авиационной безопасности. Ну, то есть это организация перевозок, оформление, регистрация пассажиров и багажа. Вот предупреждение от Федеральной службы безопасности получили представители компании, например, UTG, вот это Life News сообщает. А она занимается, конкретно компания UTG, наземным обслуживанием в столичных аэропортах, преимущественно во Внуково. В обязанности сотрудников входит предполетный осмотр самолетов, обработка противообледенительными жидкостями, а также, и говорят, что это очень важно, загрузка и разгрузка багажа пассажирских лайнеров. Вот сегодня стало известно, что мог, или даже вот вчера вечером, я вот могу ошибиться здесь конкретно во времени, стало известно, что некий человек, работающий вот примерно в такой службе только в Египте, пронес багаж, в результате которого, в общем-то, самолет и был взорван этим багажом. Вот, бомбу пронес на борт А-321, который потерпел крушение в небе над Синаем. У меня, вот знаете, в общем-то, несколько вопросов возникает, наверное, к тем людям, которые работали в таких компаниях. Потому что я хочу понять, как туда людей набирают, есть ли какая-то проверка, кто эту проверку проводит, как, насколько тщательно. Мы же никогда не задумывались, кто действительно перекладывает просто наши сумки. Мы никогда не задумывались, кто конкретно перекладывает наши сумки. Сейчас мы точно понимаем, что это важно. Это важно знать, кто перекладывает наши сумки. Есть ли там гастарбайтеры какие-то из Азии или еще откуда-то? Какие зарплаты там у людей? Меня вот все эти вопросы интересуют, потому мне нужны люди, которые точно работали в таких компаниях. Вот, может быть, в UTG вы работали или в какой-то подобной компании. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я работаю в аэропорту Внуково, авиационная заправка.
Да, пожалуйста.
Перед устройством на работу проверяется в течение месяца после подачи заявления, проверяется судимость, проверяется ФСБ, проверяется линейное отделение милиции. То есть сбор очень жесткий. Как правило. Одно время даже не принимали из Калужской области людей.
А почему именно из Калужской? А почему именно с Калужской не принимали?
Нет, вообще даже с Калужской.
А, даже, я понял. То есть,
хотя мы вот на Киевском шоссе по прямой.
Слушайте, а вот среди ваших коллег много каких-то, ну, может быть, иностранцев, еще кого-то, или такое невозможно?
Ну, да, у нас есть, работают. Но, еще раз говорю, у нас регулярно проверяет ФСБ.
Ну да, ФСБ проверяет. Но я бы хотел понять, вот есть ли там какие-то люди из Азии, может быть, как вот мы их называем, гастарбайтеры, или нет?
Нет.
Таких не бывает.
На стройку одно время пытались даже оформить белорусов для строительства аэропортового комплекса. С ужасными проблемами в итоге, насколько я знаю, так и не смогли.
Не смогли. А зарплаты высокие вообще в этой сфере или нет?
В среднем аэропортовые рабочие, есть люди, которые там порядка 30, есть, соответственно, которые в среднем 40-60.
40-60. Понял. Спасибо вам огромное. Вот позвонил человек, который сам работает, насколько я понимаю, во Внуково, на заправке как раз, самолетов. Вот интересно, интересно. Но это на заправке. А может быть, те, кто перекладывает багаж, там другие какие-то люди? Пожалуйста, а кто работает в метро? Зачем такие сложности, если можно шарахнуть в метро, пишет 903-й. Ну, а вы думаете, в метро легко? Ближайший друг работает в аэропорту Пулково. Очень глубокий пробив личности. Но есть компании, которые работают по контракту, но тоже свои люди, говорит Тор. 7373948. Вы работаете в такой компании, друг работает, может быть. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Смотрите, работал в аэропорту Домодедово. Угу. В международной зоне, как раз на грузах, на багаже, вот на этом всем.
То есть вы перекидывали вот эти сумки, там перекладывали и так далее?
Ну, нет, я принимал эти грузы.
Понял.
Вот, которые приходят из-за границы.
А как это, что значит принимал?
Ну, смотрите, приходит борт, супервайзер едет за документами на борт, берет документы и где-то от получаса, ну и далее, там приходит уже груз лично тебе. Значит, ты сверяешь их с документами, накладные, номера, вот это все, чтобы было все ровно, и уже распределяешь по складу.
Ну, а вот скажите, а вот при большом желании вы могли взять и какую-то сумку, которая нигде не значится, на борт самолета да погрузить?
Лично я нет, но в принципе возможность есть. У других людей, потому что я как бы за пределы склада я не выезжал.
Угу. А у кого может такая возможность быть?
Спортпроводники, угу. Те же самые супервайзеры,
угу.
Потом кто еще может, в принципе, при большом желании авиатехники.
Ну, то есть к ним вот и должны, наверное, самые высокие требования быть при устройстве на работу. Вот нам товарищ звонил, говорит, он во Внуково работал, его пробивали ФСБ, и полиция его проверяла. Вас проверяли перед тем, как взять на работу?
Да, меня проверяли долго достаточно. Потом проходил, тест на детекторе лжи на полиграфе.
Угу.
Два раза. А потом, проверяли тебя по всем больницам. Ну, психичка, угу. Наркологичка, все вот эти вот врачи. И потом местный врач, то есть там своя больница была у нас в Домодедово. Свои врачи, и периодически сдавали, даже некоторые сотрудники выборочно сдавали тесты на наркотики.
На наркотики. А вот что-то по типу прослушки телефонов, вот это присутствует или нет?
Но нам давали как бы связь от работы. То есть, было понятно, то что все номера у сотрудников, они идут там по порядку. Там две последние цифры, то есть 40, 41, 42, 43, и некоторые говорили, что прослушивают.
Слушайте, а я хотел спросить, вот если вдруг случается вот такое какое-то чрезвычайное происшествие, когда на борт проносят что-то, что не должно было там появиться, в случае с Египтом это бомба, то есть это же не может произойти случайно, в любом случае, значит, кто-то это курировал в аэропорту, правильно?
Ну, я думаю, да, потому что просто так зайти... у нас была, например, пропускная система, были специальные турникеты, наподобие как в метро. Ой, не в метро, а в общественном транспорте. В автобусе, в трамвае, в троллейбусе, вот такие вот круглые. Ну, я не помню, они как называются. Ну, в общем, неважно. Были электронные пропуска, и если у тебя нет доступа, к другой зоне, то ты туда просто не можешь войти. И это ты должен зайти либо со старшим смены, либо как-нибудь там где-нибудь пролезть.
Да, понял. Спасибо огромное вам. Вот очень, объемно вы рассказали о том, как происходит проверка, и ваш коллега, который звонил до этого. Я понимаю следующее. Проверка... всесторонняя, проверка всеобъемлющая и масштабная, то есть ФСБ проверяет, на полиграфе людей смотрят, все что угодно. То есть это достаточно сложно через эту цепь куда-то что-то пронести или продвинуть у нас. Но при этом у нас, когда я лично прилетал в аэропорт, например, вот из Италии, я вчера рассказывал историю, довольно странные были дела, потому что одних людей проверяли, уже по прилету, а кого-то не проверяли вовсе. Вот меня, например, проверили сумку, просветили. Других не стали. И я еще раз просто расскажу. Я спросил, а почему этих людей проверяют? А не проверяют, а меня проверили. Ну, просто, мне ответили. Ну, просто. И как это осуществлялась проверка? Мы просто шли по коридору, и сидела девушка, лет там 25, ей может быть 26, симпатичная, и вот у нее вот этот вот аппарат, который просвечивает сумки, все, она вообще одна, никого с ней рядом нет, можно вообще сказать, да иди ты и пройти, наверное, мимо, я не знаю, складывалось такое ощущение, что можно не выполнять ее команд. По прослушке. Друга 100% слушают, он сам с безопасниками общается, тоже при приеме на детекторе пробивают. Говорит Тор, Тор писал по поводу как раз друга, который работает в Пулково. Что еще? Так, если прожужжать население, все уши о постоянной готовности... Так, это неинтересно. Дозванивались же стюардессы и хвастались, что их багаж не проверяют, а они таким образом подрабатывают. А проверка людей при приеме, многоточие, завербовать можно после проверки и и не до. Вот пишет 757-й. А насколько часто, вот сейчас вот люди, которые опять же работают, да, вас проверяют на полиграфию, говорите, ФСБ, а насколько часто происходят такие проверки? 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, я вот тоже работаю в Домодедово.
Да, пожалуйста.
Вот, и на полиграфию ежегодно, два раза в год, если есть подозрение службы безопасности, то могут и чаще проверять.
А вот на чем могут основываться подозрения? Вас когда-нибудь подозревали в чем-нибудь?
Нет, мы сторонняя организация, просто оказываем услуги, но наших как бы начальников или там заместителей проверяли. А основываться могут на их работе, на их поведении и так далее, потому что все Домодедово в камерах, и служба безопасности работает достаточно уверенно. И подозревать там внутренний персонал по проносу чего-либо, как правило, нет, потому что люди много работают, бывает, часто работают, и служба безопасности на входе, на точке, где вот непосредственно персонал переодевается, достаточно хорошо проверяют. То есть люди не приходят там с сумками и так далее. Все это проверяется на не то, что металлодетекторах, а на рентгеновских установках, таких же, как везде сейчас проходит. Соответственно, пронести что-либо на зону аэропорта, а именно которая под допусками идет, там у каждого свой допуск, цифры разные и так далее, и пронести практически ничего невозможно.
Ну, вот я вспоминаю теракт, который был в Домодедово, если вы помните.
Это
вот
было,
последний.
Да.
Но там было в зоне прилета, там было в зоне прилета.
После этого уже ужесточили правила настолько, что теперь просматривается каждая сумка даже в зоне прилета при входе в аэропорт. А уж про персонал говорить уже как бы просто даже не о чем, потому что там тоже стоят эти не металлодетекторы, а рентгенограммы, ну, то есть рентгеновские установки, которые просвечивают все сумки, которые вы проносите, вплоть до там ваших ключей, телефонов и так далее. Вы все вынуждены положить, кроме пропуска при входе в терминал и во все остальные, вы все кладете на этот платочек, и все это дело просвечивает. То есть, соответственно, под дурачка никто не пройдет.
Не пройдет. Понял, понял. Спасибо.
Хотя, может быть, и пройдет.
То есть вы вероятность оставляете. Но я надеюсь, что нет. Спасибо огромное. Человек работает Домодеду. Вячеслав пишет. В 2006-м оформлял пропуск для сотрудников на летное поле. Проверки были у милиции, ФСБ, нарколога не было. Насколько проверяли службы, сказать сложно. Занимало это немного времени. Но, Вячеслав, это 2006 год. Сейчас ситуация, наверное, поменялась. Хотя пронести на борт мог кто-то из пассажиров. Могут передать посылку другу в Питер, всего 1 килограмм, мог попросить кто-то из гидов и так далее. Так считает Виталий. Нет, мы говорим сейчас не о безопасности в Египте. Там уже вроде бы ясно, кто пронес, да, выясняют, во всяком случае. Мы говорим о безопасности у нас здесь. То есть у нас, насколько это возможно или невозможно. Сотрудник Внуково показал, как без досмотра пройти к самолетам. Работник аэропорта наглядно показал, как за 4,5 минуты пронести на самолет любой предмет. Сегодня такая новость публиковалась в Life News. Да, я ее видел. Ну, стоит ей верить или нет? Может быть, она ясновидящего. Так, это устраиваюсь в шарик, проверяют по полной, пишет 93-й. Давайте изучим вот эту новость, на которую нам дает ссылку 72-й. Давайте вместе с вами сейчас я просто прочитаю. После того, как нам сотрудники рассказывали о том, что действительно очень много проверок, и все сложно, и пройти никуда невозможно. Life News пишет. Сотрудник Внуково показал, как без досмотра пройти к самолетам. Брешь в системе безопасности позволяет пронести на летное поле любой предмет. Работники одного из крупнейших российских аэропортов Внуково сообщили, что через отделение комплектовки багажа можно пройти к самолетам, минуя все системы безопасности. На кадрах, которые пользователь приложения прислал сразу после того, как в небе над Египтом потерял крушение российский самолет А321, видно, как сотрудник Внуково с обычным пропуском проходит из терминала А на летное поле через зал комплектовки багажа, минуя посты безопасности. Аноним описал весь путь, проделанный им за 4,5 минуты от стойки регистрации до выхода к самолетам, ожидающим вылет. По инструкции, выход на летное поле и проход в отделение комплектовки багажа, так же, как и выход из него, должен проходить через стойку безопасности. Там сотрудник должен, помимо предъявления пропуска на турникете, пройти рамку металлодетектора, а собственные вещи пропустить через интроскоп. Как рассказал источник в терминале Б, подобную процедуру проделать еще проще. Ну и вот действительно есть видео, как человек идет и в определенный момент доходит до летного поля. Вот и все. То есть за 4,5 минуты. Друзья, дорогие, вы сейчас рассказывали о том, что у нас очень много проверок. И проверки эти достаточно, ну, такие масштабные, жестокие, глубокие. Вот, нещадные проверки. Но человек берет и проходит за 4,5 минуты до летного поля. Вот как это можно понять? Скажите, пожалуйста. Мне сейчас опять сотрудники нужны. Ну вот кто работает? Вот во Внуково, к примеру, да? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Да. А продукты когда в ящиках завозят в самолеты? Там
не... Вы не работаете. Мне нужны работники аэропорта. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите. Нет, не получается у вас, простите. 7373-948, как вас зовут, алло?
Алексей, приветствую. Директор совхоза. В свое время работал во Внуково аэропорту, там, ну, года 4 назад.
Так.
Вот, не знаю, кто там сейчас что звонил про проверки, вообще без понятия. При устройстве на работе, да, есть такая, в аэропорту Внуково есть такие службы, которые занимаются авиадоставками грузов.
Так.
То есть помимо багажа человека, да, там, ну, обычного вашего пассажира, если есть свободные места, то перевозятся какие-то грузы в город назначения.
Угу.
Единственное, через что они проверяются, это когда заезжает машина в аэропорт, да, она проезжает через рентген.
И
через
все.
Большой. Вот. Там на самой территории работают узбеки, таджики, все подряд.
Ну, может быть, за 4 года ситуация изменилась?
Да, ну, не знаю. Ребята у нас, да, вот есть даже в Шереметьево у меня у друга, у него там своя камера хранения, ну, как бы бизнес, да, свой.
Угу.
Тоже что угодно туда несут в эту камеру хранения.
Никаких проблем не происходит.
Вообще никаких проблем нет. Мы носились по этому аэропорту просто туда, куда нам было угодно.
Понял. Понял, спасибо. Вот директор совхоза утверждает, что он несколько лет назад работал сам. Во-первых, во-вторых, у него товарищ работает ну, в аэропорту. И говорит, что никаких проблем с проверками-то нет, и можно их обойти. Вот, в частности, если речь идет о каких-то грузах, которые перевозятся из точки А в точку Б. Вот. Слушайте, я бы хотел, вот сейчас вот почему-то пропали именно те люди, которые работают во Внуково, в Шереметьево, в Домодедово. До того, как мы прочитали новость... Вот это, что там можно пройти. Они звонили с удовольствием, вы звонили. Сейчас вы пропали. Нет, вернитесь и объяснитесь. Может быть, мы что-то недопонимаем. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Николай, Москва.
Да, Николай, пожалуйста.
Работал тоже во Внуково. Насчет, вот, товарищ предыдущий звонил насчет грузового терминала. Да,
да.
Действительно, это комплектуется, если, ну, вес позволяет, значит, другими какими-то отправлениями. И проходит на данный момент, вот, проходит... Не фура через сканер, а заезжает на территорию, обычный пропуск, просто заезжает в грузовой терминал. И потом, когда сдается груз, проходит через огромный такой короб, сканер, и там стоит сетка, и не знаю, там узбеки, таджики, он говорил, никого там нет, обычные русские тетки, дядьки. Вот, и там 2-3 погрузчика ездят.
То есть, может быть,
никак не попадешь.
Может быть, директор совхоза пытался нас испугать.
Ну, возможно, он говорит 4 года назад, то, что за 4 года явно изменилось.
Изменилось. Вы говорите, что изменилось. Спасибо. Давайте еще один звонок мы примем до движения. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь, пожалуйста.
Частично не сотрудник, ну, сотрудник из Шереметьево Карго, занимаемся грузоперевозками, привожу на разные города отгрузки. Ну, банально фирма текстильная, поэтому сдаёт коробками, мешками, постоянно всё проводят через рентген. Никогда даже такого желания нет, охота, как всегда, побыстрее сдастся и уехать. Нет, всё стабильно, берут, кладут, прогоняют через рентген, смотрят... Не знаю, иногда в очереди из-за
вот,
этого
наш слушатель, который называет себя директор совхоза, он сказал, что там таджики работают, какие-то непонятные люди. Это правда, неправда?
Ну, что касается Шереметьево-Карго, других аэропортов, не знаю, нет. Работают вроде, ну, все наши славянской внешности ребята, женщины в возрасте, мужчины-карщики в возрасте. Все досматривается. На территорию Шереметьево не попадешь без паспорта, без водительского удостоверения, без документов на машину. Досконально все проверят, запишут, пустят. Из машины не разрешают выходить. Меня подошли, предупредили, ты привез груз Шереметьево-Карго, сиди в машине, захочешь покурить, вон там место для курения, и обратно в машину.
Понял. Спасибо огромное. Вот человек сам работает в грузоперевозках, не говорит, что невозможно, нет никаких возможностей нарушить какие-то правила, которые установлены там в аэропорту. Но, тем не менее, вот сотрудник Внуково, как утверждает Life News, показал, как без досмотра пройти к самолетам. Наверное, безопасникам Внуково стоит это видео изучить и разобраться с ним, потому что дело опасное. Сейчас небольшая пауза и в движении.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезни вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
У нас есть 2 минуты на то, чтобы поговорить, где вы едете и что видите. В Москве сейчас вот не могу определить. 7 баллов пробки. Довольно сложная ситуация на внешней стороне МКАД, начиная от Минского шоссе до Киевки. Это внешняя сторона МКАД, очень большая пробка. Большая пробка по внешней, также стороне МКАД от Лермонтовского проспекта до шоссе Энтузиастов. Внутренняя сторона МКАД плохая от Волоколамского шоссе и до Ленинградки, например. А, и кстати, внутренняя сторона МКАД начинает вот с северного обхода Одинцова и, по сути, до Ленинградки плохо. Там есть какие-то участки, на которых вы чуть-чуть поедете, но в целом это огромная большая вот, единая пробка. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Андропова из центра в сторону Каширки. Очень плохо.
Очень плохо. Очень. Андропова из центра в сторону Каширки. Вот если говорить о Садовом кольце от Верхней Сыромятнической улицы, начинает пробка стоять вот прямо и до Долгоруковской улицы. Она, знаете, она уже коричневая. На Садовом сегодня по северу очень плохо, с востока на север. 7373948, как вас зовут, Алексей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Стою плотно на Садовом кольце, где метро Красные Ворота. Уже минут 15-20 не двигаемся вообще.
Ну вот я говорю, Садовое плохо сегодня очень. Особенно вот сверху. 7373948, как вас зовут, Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Влад Подольск, Варшавка, доели метро Пражская, да, все летит.
Все летит, ну смотрите, повезло вам, да, вот в этот момент, когда 7 баллов в Москве, все летит. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Елена, профсоюзка в области, от эстакады у теплого стана, еще не дотолкались до МКАДа, уже 25 минут стоим.
25 минут, 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ехал как раз сейчас от Новой Риги, как раз сейчас ехал до Ленинградки по внутреннему. Ну, минут 20 потратил, нормально едет.
Спасибо. Понял, спасибо. Везение, и хорошо, что нормально едет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, Александр. Еду в районе Болотной площади, выезд кинотеатра «Ударник». Не суйтесь, никто, 2 аварии, в общем, движение очень сложное.
Ну, понимаю, спасибо огромное, что предупредили, сейчас новости. Восемнадцать часов 4 минуты, среда, ноябрь, день 18. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Новость, РИА Новости вот сейчас дали. Интересное. МВД предложило лишать прав водителей, нарушавших ПДД более 3 раз за год. Очень интересно. 3 раза за год. 3 раза за год, что ты не понимаешь, что ли? Значит, давайте почитаем. Это свежак. Вот сейчас вместе с вами буду разбираться, потому что, честно говоря, даже не успел ее прочитать, эту новость. МВД России подготовила законопроект, предусматривающий лишение прав водителей, которые нарушили правила дорожного движения более 3 раз за год. Говорится в сообщении Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Цитирую. Законопроектом предлагается за нарушение ПДД и дальше являющихся основными причинами ДТП и тяжести их последствий привлекать водителей, которые были 3 и более раза в течение года подвергнуты наказанию за данного рода правонарушения, к ответственности в виде лишения права управления транспортным средством на 1 год или в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей на лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, говорится в сообщении. Что-то я не совсем понимаю. Я не совсем, во-первых, понимаю эту формулировку, во-вторых, я не совсем понимаю, что же у нас становится чаще причинами ДТП и тяжести их последствий. Законопроект предлагает за нарушение ПДД, цитирую я, являющиеся основными причинами ДТП и тяжести их последствий, привлекать водителей, которые были 3 и более раза в течение года подвергнуты наказанию. Вообще ничего не понятно. вообще ничего не понятно. Понятно одно, хочется вот человеку дать по башке, который пишет таким корявым языком. Он с какой планеты, этот человек? Очень тяжело, тяжело понять, когда вроде бы, да, русский язык, когда вроде бы русские слова, а стоят они в какой-то такой последовательности, которую невозможно осознать вообще, как текст. Такое ощущение, что ты читаешь бред сумасшедшего. Ну вот, к сожалению, мы в этот раз попадаем. Ладно, я должен сейчас тогда быстро спросить вас, какие, на ваш взгляд, нарушения ПДД чаще становятся основными причинами ДТП? На мой взгляд, это, наверное, нарушение скорости, да, нарушение скоростного режима или что? Или это выезд на встречку, что это? Водители, дорогие, значит, водители, кто за рулем, пожалуйста, давайте попробуем разобраться в этой чепухе, которую нам МВД предлагает, потому что здесь нужен, наверное, даже переводчик из МВД, который мог бы мне объяснить, что его коллеги написали. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Сергеевич.
Да, пожалуйста. Да.
Ну, я так думаю, что два основных нарушения. Это переход с перекрестка на красный свет и переход дороги вне, скажем так, пешеходного перехода. Вот за это прямо лишать и штрафовать.
Не, подождите. Лишать чего? Это шутка у вас такая, что ли? Я не понимаю. Не, давайте без шуток. Я, конечно, понимаю. Мы можем тут поприкалываться, сейчас посидеть. Но я серьезно обращаюсь к водителям. Пока вы прикалываетесь и шутите, вам такой закон введут. Формулировка крайне размытая. Я еще раз ее прочитаю. Формулировка непонятная вовсе. Законопроектом предлагается за нарушение ПДД, являющиеся основными причинами ДТП и тяжести их последствий, привлекать водителей, которые были 3 или более раза в течение года подвергнуты наказанию за данного рода правонарушение, к ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год или в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей на лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. Чего это вообще такое? Как это понимать? Почему такой кретинизм, а в людях вообще не понимаю? Как это обсуждать вообще? Какой дебил это писал? Я не понимаю. Ну почему придурки сидят в МВД и не могут написать нормальным русским языком, что они имеют в виду? И они потом введут этот дебильный закон, и мы еще будем по нему ездить. Что они имеют в виду? Какие конкретно нарушения? Что это такое? Убогость какая, а? Ребят, извините, непонятно. Ну, придурок писал, конченый какой-то. Ну, вообще, в русского языку человек не знает. Вот так вот, знаете? В русских языку он не сильно. Вот как-то так. Чё имеет в виду-то он? 7373-948, объясните мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Зовут Армен, я тоже, наверное, не силен в русском языке, поэтому я вот понял следующим образом.
Давайте.
Есть нарушения, допустим, которые вот больше всего приводят к ДТП. На мой взгляд, это превышение скорости.
Превышение скорости. То есть, да, получается,
Если человек 3 раза, допустим, нарушил, его за это лишают.
3 раза превысил скорость за год, и все, и лишить прав?
Да, смотрите, если дальше он тоже продолжает ездить на автомобиле, превышает скорость, его поймали, а у него нету прав, ему штраф 10 тысяч рублей. Но здесь я подозреваю, что будет следующая тенденция. Все водители вдруг станут очень сильно законопослушные, то есть в рамках ПДД. Вы же понимаете, если 3-й раз меня будут лишать, я буду предлагать какие-то деньги за то, чтобы меня не лишили. И статистика сразу пойдет вниз, то есть нарушение сразу уменьшится.
То есть, смотрите, вы предполагаете, что основные причины ДТП – это превышение скорости?
Совершенно верно.
Ну, я понял, спасибо огромное, да? Превышение скорости. Если мы говорим о превышении скорости, дорогие водители, так кто из нас не превышает эту скорость? Бывает, на 2 километра превысишь, да? Бывает, там, на 3 километра. Ну, бывает такое, случается. То есть вы не наглеете, не борзеете. Ну, вот 500 рублей штраф называется. То есть вы 3 по 500 собрали, и у вас забрали водительское удостоверение, что ли, или что? Что имеется в виду вообще? Или насколько нужно нарушить, ну, в смысле, превысить скорость? Очень странный законопроект пока. Очень странное предложение от МВД. Потому что, во-первых, оно написано не на русском. Оно написано на языке МВД. А во-вторых, когда мы пытаемся его перевести на русский, мы приходим к такому смыслу, который никак не вяжется с реалиями. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Меня зовут Расул.
Да, Расул.
Знаете, мое мнение такое, что это один из сотен миллионов сырых законопроектов, которые поступают на рассмотрение Государственной Думы. И, по моему мнению, он также будет отклонен, поскольку действительно и формулировка сырая, и, в принципе, последствия данного законопроекта в достаточной мере не проработаны. Потому что, честно говоря, вот у меня, например, 5 штрафов за год набирается по превышению скорости только по камерам видеофиксации. Это что, получается, четверть Москвы сразу же автоматически будут лишены права управления транспортным средством?
Я думаю, больше. Так, дорогие друзья, спасибо огромное. Я хочу провести голосование, да? Пока тут говорить больше нечего на эту тему. Говорить больше нечего. Хочу провести голосование. У вас больше 3 нарушений правил дорожного движения за год. Ну вот сейчас, на данный момент, больше 3 нарушений. Да, 134, 21, 35. У меня больше 3 нарушений правил дорожного движения. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. У вас больше 3 нарушений правил дорожного движения. 134, 21, 35. Да, 134, 21, 36. Нет. И давайте я уж еще раз повторю, если кто-то, может, первый раз захочет позвонить, проголосовать, я всегда рад. У вас больше 3 нарушений правил дорожного движения уже есть в этом году. 134, 21, 35, да. И не забывайте набирать код города 495. Кстати, можно голосовать через приложение, которое есть у нас и для Android, и для iOS, и для всего чего угодно, в общем, оно существует. 134, 21, 36, нет у меня, меньше 3 нарушений. У меня нет никаких 3 нарушений за этот год. 134, 21, 36. Все, опускайте, давайте вы поголосуйте. Давайте вы поголосуйте. Не будем сейчас говорить, да, мы подождем. Просто поголосуйте, и все. Я почитаю пока ваше сообщение. Человек за день может легко 3 раза скорость превысить. Откуда они будут тогда деньги-то собирать? Жадина говорит. На соблюдение дистанции. Работал в Росгострахе. Имею статистику. Несоблюдение дистанции – это то нарушение, которое приводит чаще к ДТП. Камыч, правильно я вас понимаю? Где ссылка на законопроект, пишет 80-й. Это предложение. Предложение, пожалуйста. Сейчас об этом говорит РИА Новости. РИА Новости со слов МВД. Пожалуйста. Это сообщение Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Я так понимаю, что на сайте их можно это найти. У меня 7 штрафов, все по 500, скорость 82 км в час, везде оплатил, все обидно, я нарушитель. Ну, вообще, да, нарушитель. Очень странное предложение лишить всех прав и вообще не получать прибыль от штрафов, Ил второй говорит. Да, да, пишет 10-й, нет, вы голосуйте. Нарушение ПДД – это курение запрещенных наркосредств, видимо, нет. А что еще? Я аварийный комиссар, пустите в эфир, пишет 58-й. Ну, давайте действительно послушаем аварийного комиссара. Вот у нас аварийный комиссар, сейчас смотрю, 58 у вас заканчивается номер. Давайте, я вас дождусь. Все остальные не звоните, вот пускай человек нам позвонит, может, объяснит. Это вы? Да, это вы. Пожалуйста, аварийный комиссар. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Я аварийный комиссар уже как 5 лет.
Да.
Сотрудник вот этого Росгострах абсолютно прав. Самые частые нарушения ПДД – это пункт правил 9.10, несоблюдение дистанции, 10.1 – наезд на препятствие, не убедился в безопасности, не оттормозился до того, чтобы остановиться. Угу. И пункт правил 8.4 – вот, это перестроение, не убедившись в безопасности своего маневра. Когда люди перестраиваются из полосы в полосу, не пропускают друг друга и протираются.
То есть 3 раза неправильно перестроился, до свидания, права забираем у тебя.
Да, то, что люди говорят насчет скорости, это нереально, скорость сюда не подходит, потому что здесь говорится про ДТП, которое приводит к, ну, то есть про нарушение, которое приводит к ДТП.
Угу.
Когда случается ДТП, вас как бы ни камера, ни сотрудник ГИБДД в момент ДТП вашу скорость не замеряют. И никто, грубо говоря, не проведя экспертизу, не знает, с какой скоростью вы уехали в момент ДТП.
Угу.
Вот, то есть скорость сюда вообще никаким боком не подходит. Вот.
Ну, понял.
Соответственно, законопроект, конечно, он, ну, сырой, и если, ну, он писался на языке реально гаишников, которые, ну, понимают, о чем говорят,
это
но явно не для людей.
Я ничего не понимаю, вот. Честно. Я хотел так, вот знаете, я думал, там будет русским языком написано, мы сразу начнем обсуждать, и я понял, что я утонул в этой формулировке, просто умер.
Ну да. Ну, да, не пугайтесь, за скорость точно это никак не подходит, потому что ее нереально определить в момент ДТП, то есть вас же никто не меряет, что вот вы сейчас
ездите 80 км в час и ударили вот в эту машину, ну, и это из-за скорости произошло.
Понял, понял. Спасибо. Это, да.
Произошло.
Понял, спасибо большое. Вот позвонил нам человек, который несколько лет работает аварийным комиссаром, назвал самые частые причины нарушения, точнее, самые частые причины аварии, происходящих вследствие. Я уже начал говорить, как в МВД. Нарушение правил дорожного движения. Вот вроде правильно все сказал. Ну, вы поняли, наверное. Значит, итоги голосования. Очень активное, спасибо большое. 73% радиослушателей говорят, что у них сейчас больше 3 нарушений. В принципе. В принципе, больше 3 нарушений. 27% говорят, у нас меньше 3 нарушений. Слушайте, я думаю, если такой законопроект как-то будет принят и еще что-то с ним произойдет, у нас на дорогах станет посвободнее. И, кстати, я тоже буду ходить пешком. И это 100%, я даже не сомневаюсь. У меня, конечно, больше 3 нарушений. Безусловно, у меня больше 3 нарушений, признаюсь честно. Меня можно отнести вот к этой категории граждан, к этим 73%. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Но все-таки, пожалуйста, у меня просто одна просьба к МВД. Научите людей писать по-русски. Я вас умоляю, мы вас не понимаем. Моя твоя не понимать вообще. Вот этот язык — это катастрофа.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ну, в принципе, если заговорили об автомобилях, вот вы, наверное, слышали сегодняшнюю новость. Названа дата, когда автомобиль «Лада Веста» поступит в продажу. А это вроде бы надежда нашего автопрома, насколько я знаю, и гордость очень большая. Я смотрел обзоры на многих таких вот, знаете, журналистов автомобильных, и они хвалят, говорят, ну, научились хотя бы делать управление, машина хорошо управляется, динамика, конечно, не очень, там, докапываются до материалов, но, тем не менее, интерес есть. Так вот, 24 ноября в продажу поступит более 1000 автомобилей «Лада Веста», и я бы хотел вот спросить... Вот смотрите, как они, кстати, представители автокомпании говорит, что, я прочитаю, уверены, что эта машина будет пользоваться спросом и продажи будут очень хорошие. На конкретных прогнозах продажи мы пока не озвучиваем, как он говорит. Является, озвучиваем. Что с этими людьми, черт побери? Где же их учили русскому языку? Не в наших ли средних школах? Короче говоря, ладно. Мне интересно, может быть, кто-то из наших слушателей есть, кто вот предзаказ «Лады Весты» делал уже? Я просто помню, когда обещали сделать «Ё-мобиль», Прохоров, помните, да, такая была идея амбициозная у него. Вот тогда несколько наших сотрудников сделали вот предзаказ, оформляли его на Ё-мобиле. Естественно, все, на этом вся история закончилась. Вы знаете, что Ё-мобилей не существует, их, по-моему, только 4. Один вот у Жириновского. Я на нем, кстати, катался, пробовал, интересно было. Но суть не в этом. Суть в том, вот кто-то на «Ладу Весту» вот посматривает из вас, а кто-то, может, заказал, сколько она реально стоит. Мне интересно вот узнать, и почему вы решили ее покупать вообще. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леонид, Москва. Да, я не заказывал «Ладу Весту», и вообще я в интернете где-то видел обсуждение про эту машину, что она все равно сделана вся по большей части из импортных комплектующих.
Ну и что?
То есть вот когда-то у меня был «Жигуль», да, и там было почти все, да что почти все было, на все было написано «Made in USSR».
Вот, так и что? Нет, подождите, вы ведете меня сейчас в сторону. «Жигуль» — это вообще итальянский автомобиль «Фиат». Давайте мы не будем друг другу про «Жигули» рассказывать, на которых было написано «Made in USSR». Ну, хорошо, давайте попросим, чтобы производители «Лады Весты» везде писали «Made in Russia». Я думаю, так там и будет. Потому что собирать ее, наверное, будут на заводах у нас здесь, на наших стапелях и так далее. Не знаю, я не видел. Хочу X-Ray, как на выставке, а не раздутую Sandero Gate Spira. Давайте о серьезных вещах. Продаж не будет, она по базе дороже, чем многие бюджетные иномарки. Пишет 990, я не буду вас править. Да, а «Лада Седан», «Баклажан». Нет, я хочу услышать тех людей, которые готовы вот... И точно купят «Ладу Весту». Вот есть хотя бы один такой человек. Я даю вам шанс позвонить и объяснить свою позицию. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Егор.
Да, Егор.
Ну, вот я куплю для того, чтобы чисто пожать, покататься и посмотреть, как люди окружающие меня посмотрят.
Нет, вы ее точно будете покупать или нет?
Конечно, конечно.
Вы настолько богатый человек, что вы можете позволить себе автомобиль чисто поржать?
Ну, я куплю ее на фирму, она будет на учете стоять на фирме. Да, буду на ней кататься для того, чтобы посмотреть на взгляды людей, окружающих себя.
Вы уже предзаказ какой-то делали, и вы, вот, может быть, один из тех, кто вот первую 1000 будут продавать, она вам уйдет?
Да, я договаривался через фирму, в общем-то, вроде как обещали, что да, вот.
И сколько
вот
она реально стоит?
Ой, слушай, не могу сейчас сказать, но будет она стоить порядка там около миллиона, наверное. Ну, там плюс-минус.
Да вы что, какие миллионы? Где там может быть миллион? Это я вам не верю.
Ну, как не верю? Вот такие цифры примерно не были озвучены.
Ну вы что, миллион? Ну, куда? Как? Я начал заикаться первый раз в жизни. Какой миллион? 7373948. Конкретнее немножечко надо. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна, вы собираетесь купить?
Я не куплю Весту, но я куплю X-Ray, совершенно точно. У меня, возможно, это детская травма. Я сама из Тольятти, довольно долго там жила. У меня есть куча друзей-автомобилистов, которые в этом понимают. Они мне, в общем-то, охарактеризовали эту машину как очень неплохую.
Как неплохое. А они уже на ней покататься успели, что ли?
Покатались, посмотрели, что внутри, посмотрели на комплектующие. 92-й, пожалуйста. Вот.
Как у вас там процесс происходит. А вы сейчас на чем?
А сейчас я на Kia Rio, это не моя машина. В общем, да, до полного. И в семье есть Лада Калина. Ну, конечно, это, в общем-то, ой-ой-ой. Ну, в общем-то, ничего, ездим.
Понял, спасибо.
Да.
Спасибо, понял. Смотрите, значит, человек в семье, говорит, Лада Калина, вполне вот засматриваясь на X-Ray. Логан, Веста и Датсон одно и то же. Ну, гадость, говорит 80-й. Ну, 70-й, может быть, у вас просто доход совершенно другой, и вы можете себе позволить автомобили получше. А так-то в целом. Че он несет, какой миллион, пишет 99-й. Брехунишка позвонил, пишет Торос. Нет, не куплю, стыдно на таком ездить, ловить только на себе взгляды сочувствующих людей, говорит Дарья. А почему стыдно, Дарья? Мне кажется, не стыдный автомобиль, нет. Веста, вот, во всяком случае, как она выглядит не стыдно. А вы знаете, я бы хотел сейчас вот попросить дизайнера, у нас же наверняка есть среди наших слушателей дизайнеры, которые могли бы оценить вот вид Лады Весты. Вы считаете ее стыдной или нет? Вот дизайнеры профессиональные есть? Ну, кто-нибудь, художники? Позвоните. Она реально стыдно выглядит, что ли? Мне кажется, она неплохо выглядит. Или вы не в курсе, как она выглядит вообще? Профессиональные художники, дизайнеры. Алло, здравствуйте.
Алло. Я не художник. Я бы купил эту Ладу или Весту, или как называется, если бы она стоила 1200.
Понял, спасибо огромное. 7373948. Может быть, вы... Ах, ушел человек. Вот первый раз звонил, мне кажется, это был как раз художник, может быть. Вы художник?
Нет, здравствуйте, я не художник, но вот вчера наблюдал воочию Ладу Весту на Садовом кольце в Москве. В принципе... Да, на 163-м регионах, то есть это, получается,
Самара.
Тольяттинские номера самарские были.
Ну да, ну да. И
вот,
что?
И, в принципе, хочу сказать, выглядит достаточно достойно, была в серебристом цвете. Не знаю, как будут выглядеть темные цвета, но вот в серебре мне, в принципе, понравилось, как для российского автопрома. Ну, я думаю, может быть, даже... Можно сказать, некий прорыв, наверное, в дизайне, это точно, потому что выглядело достойно.
Значит, самарская Веста какая-то, спасибо огромное, уже рассекает где-то по Москве, ее можно увидеть. Но мне нужны дизайнеры, художники. Вот вы художник, дизайнер?
Здравствуйте, Алексей, я дизайнер.
Да, ну и как вот оцените дизайн? Красивая машина?
Мне нравится неплохо, я бы купил. Я вообще сторонник бюджетных автомобилей.
Угу.
Дизайн неплохой.
Ну а вот если сравнить с аналогами зарубежными, той же самой Volkswagen Polo...
Ну, я думаю, что с Polo может конкурировать.
Может. Мне, кстати, кажется, что по дизайну вот как раз Веста-то поинтереснее, чем Polo. Polo, она вот все-таки ну, какая-то скучная. Совсем.
Но все-таки Volkswagen...
Ну, я согласен, потому что это Volkswagen. Имя, название. Я понимаю. Стыдно, потому что, ладно, Веста будет лучшей в своем классе. Очень надеемся, говорит Ахмадинежад. Дизайн хорош, свеж, но колеса маловаты. Диссонирует с общей картиной. Ну, ставьте побольше, Котеночкин. А что, сейчас еще Павленский может позвонить. Осторожно, пишет Михаил. Я для работы купил мотаться Жигули 13 два года уже. Ну, да, тяжеловато. Зато не жалко, пишет Январь. Ни одна девушка не разрешит купить своему парню Весту, пишет 420. Настоящий мужик никогда не спрашивает, какую тачку ему купить. Настоящий мужик покупает себе тачку сам. И ни у кого совета, тем более у бабы, спрашивать не будет. Мужик сам знает, какого железного коня ему приобрести. Вот. Он же бабу не спрашивал, когда ее выбирал. Вот. Хорошая она или плохая. Он просто ее выбрал и все. Вот. Забрал к себе. Куда там? В гарем. Вот и все. Так же и с машиной. Будет еще с бабой мужик советоваться, на какой тачке ему ездить. Похоже на Volkswagen, цена примерно 350-400 тысяч. Но вот конкретнее бы, если бы кто-то мог сказать.
Мне было просто интересно. Мужик решает, говорит Ахмадинжат. На фотках нормальные колеса. Те, что большие, с низкопрофильной резиной, пишет Роман. Нет вашего приложения на Windows. Господи, вы на Windows до сих пор? Антон, мне стыдно за вас, Антон. А сейчас кто-то еще пользуется этой системой? Господи, что такое, Антон? Что это? Или где это вообще? Я не понимаю. Вы, наверное, еще Windows 10 ждали и ставили на свой компьютер. Страшно, Антон. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс... Ну, вообще, я передам это просто ваше пожелание, как в виде пожелания, чтобы там тоже появилось. Может быть, мы не обращали на это внимания, а это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. В общем, 24 ноября Лада Веста появится. Я вот пытался как-то найти тех людей, которые уже ее хотят купить. Один человек дозвонился, но какие-то данные, сказал, что миллион она будет стоить. Я чуть не склонен ему верить, простите уж, пожалуйста, если можно. Но в целом хотя бы оценили ее с точки зрения дизайна и перспектив. Тоже хорошо. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Где вы едете, что видите, рассказывайте. В Москве сейчас, ну-ка, 8 баллов. Все очень плохо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Таганка. Едем более-менее.
Таганка более-менее. Понял, спасибо. 7373948. Как вас зовут, Алло?
Здравствуйте, Илья. Из Москвы. 905 года в сторону Хорошовки подтупляет. Вот. И я тоже дизайнер. Дозванивался, чтобы повесить сказать.
Ну, скажите быстро.
Устарело немного дизайн. Неплохой, но староват. У нас вечно дизайн отстает лет на 5-10.
Ну, не знаю. В сравнении с Солярисом, по-моему, не устарел вполне, ничего так.
Ну, Солярис вообще, там же, вы знаете, дизайнера, который его спроектировал, уволили после того, как Солярис был сделан.
А он, видите, каким успехом пользуется? Я знаю, что в России очень дизайн Соляриса любят. Вот так.
Я думаю, что больше любит его цену.
Нет, дизайн, вы что, серьезно? Я много раз спрашивал у людей, они говорят, ой, такая красивая машинка, я бы такую хотел. Ну, обычно у кого не было никогда машины, вот как первую рассматривают ее. Как вас зовут, Алло?
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Да, Ирина, где
едете? Мы стоим на въезде на Ярославку, но сегодня терпимо.
Терпимо? Ну,
обычно Ярославка стоит гораздо хуже.
Ну, она вот прям, знаете, перед поворотом на Королев, там тяжеловато плохо, будет где-то. Да, да, плохо, тяжеловато, уже коричневая будет.
Так что...
Ну, ладно, хорошо, в общем, крепитесь. Видите, уже... В общем-то, люди по Ярославке ездят каждый день, они уже радуются даже тому, что пробка, ладно, есть, но она не такая плохая, как всегда. Ну, тоже повод для радости, это правда. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай меня зовут.
Да.
Союзно, еле едем. Вот, еще по лице хотел сказать.
Ой, есть хотел
информация
сказать, да.
Касательно базовой стоимости, 490 тысяч будет стоить. Ну, это вот стопроцентная информация от журналистов.
Ну, я понимаю. Вот меня, правда, иногда пугает вот это, знаете, стопроцентная информация от журналистов, поскольку я сам...
Нет, это кто делал непосредственно тест-драйв?
Ну, я понял. Спасибо огромное. Кстати, вот прям проблема у них с тест-драйвом. Я бы хотел к Ладе обратиться. Где ваш пресс-парк в Москве? Вот, ребята, ну как поездить-то на вашей Ладе? Обязательно нужно валить в Тольятти, там где-то доставать этот автомобиль с такими сложностями, дают его на 2 часа. Вот когда наши научатся нормально, ребята, рекламировать свой продукт? Надо распихать по всем журналистам, чтобы они на них ездили бесконечно и хвалили. Конечно же, как еще? 8 баллов в Москве, новости. Президент России Владимир Путин считает недостаточными усилия по поддержке малого бизнеса в стране и призывает Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства интенсифицировать эту работу. Цитата. «Во всех экономиках мира развитию малого и среднего предпринимательства уделяется особое внимание. И в большинстве развитых экономик этот сектор занимает заметное, а часто даже ведущее место. Мы со своей стороны предпринимаем усилия, конечно, по развитию этого сектора, но они пока явно недостаточны. Структура, которая создана и которую вы сейчас возглавили, призвана интенсифицировать эту работу», сказал президент на встрече с руководителем корпорации Александром Браверманом. Я бы хотел такую фамилию, мне нравится еще. Браверман. Я был бы, например, Алексей Браверман. Ну вот, а Браверман доложил главе государства, что правительство принимает уже ключевые документы, которые описывают взаимодействие корпораций, компаний с участием, бла-бла-бла, и дальше уже начинается примерно как в МВД, ничего не понятно. У меня вопрос к предпринимателям. к малым предпринимателям, не буду называть их мелкими, да, и средним предпринимателям. Скажите, пожалуйста, а вот с какими проблемами вы сталкиваетесь? Что мешает, может быть, развитию вашего бизнеса? Что помогает? Какие плюсы, какие минусы? Пожалуйста, мне нужны предприниматели. Малые и средние предприниматели. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Здравствуйте, Елисей Мытища.
Да,
имею непосредственное отношение к малому и среднему предпринимателю, скорее, ближе к малому. Ну, что нам уготовано на следующий год? Это повышение налогов для субъектов малого предпринимательства на 6,8%, если не ошибаюсь.
Ну, я не знаю, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, потому что вы в теме.
Ну, это проходило и по вашей радиостанции. Просто слышал в новостях, я абсолютно не придираюсь, это высказываю свое личное мнение. Mm-hmm. Плюс взимание платы с дорог, да, возмещение ущерба. Просто это все очень как-то одновременно возникает, и складывается впечатление, что верховный главнокомандующий делает все правильно. Он говорит, что поддерживайте малый бизнес. Но на деле до малого бизнеса со всеми административными инспекциями, со штрафами, ну, как-то мало поддержки. Хотелось бы более как-то точечно, чтобы было поддержание. Пока этого не ощущается.
Понял.
Благодаря налогам и по, ну, взиманию платы и всего остального.
Понял, спасибо большое. Знаете, вот мой товарищ, он сам занимается, но это, наверное, средний бизнес или мало считается, уж не знаю. Вот, мы недавно с ним разговаривали, там гостиничный бизнес и так далее. И вот он говорил, власти нам разрешили на УСН, вот, наверное, должны предприниматели понимать, до 120 миллионов выводить после Нового года, заботятся о микробизнесе. Я спрашиваю, УСН, он отвечает, 6% налогов вместо 18, сейчас до 60 миллионов, а будет до 120. Ну, то есть вот такой момент, я говорю, это что, очень положительно? Он говорит, да, это вообще какое-то счастье. Но я не понял его, честно сказать, потому что я в этом вопросе плохо разбираюсь. Но вот этот момент, наверное, должны понять предприниматели и должны, наверное, дать мне какой-то комментарий, объяснить. То есть вот мой товарищ, который предпринимательской деятельностью занимается, он находит какие-то плюсы сейчас в том, что происходит. Вот вы, может быть, объясните. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Анна, я тоже предприниматель, ну, небольшой такой.
А чем занимаетесь?
Розничная торговля у нас, фото-видеотехника. Угу. Налоги очень высокие и вообще очень высокие.
Но, тем не менее, вы продолжаете заниматься. А почему?
Потому что где-то мы недоплачиваем, где-то мы занимаемся товаром, который не совсем официально там как-то вот на территории Российской Федерации. Плюс также мы вот арендуем помещение, очень высокая аренда, еще при этом берут взятки за вход в торговый центр. Прям откровенно говорят, сколько, и люди уже приходят, если хотят заниматься бизнесом, они должны платить входные, которые составляют порядка, в некоторых случаях, до 5-6 аренд.
То есть, чтобы вообще в торговый центр попасть?
Да, да, чтобы вообще попасть в торговый центр.
Очень странно. А через интернет продавать не вариант, чтобы никаких торговых центров не было?
Есть интернет-магазин тоже, но опять же в интернете очень такая большая конкуренция, и это только такой начинающий бизнес, и интернетом тоже нужно заниматься постоянно. Вот, и не приносит он такого дохода прям вот
как большого.
Да, как магазин.
Ну хорошо, вот я могу вас попросить об откровенности некой. Вот вы примерно в месяц какой доход имеете вот с магазина?
Ну, если вот совсем чистыми, то где-то, наверное, 1150-200.
Вы считаете, это хорошо или нет?
Я считаю, что это нехорошо.
Угу. Ну, у вас один магазин, да?
Магазин не один, магазинов несколько, но очень много работы, которая сама себя не оправдывает.
А что это за работа, например?
Ну, просто вот работа, я имею в виду закупки, бухгалтерия, постоянно приходят еще какие-то проверки из налоговых, приходится ездить в налоговые, выяснять, почему они приходят, почему они выписывают штрафы.
Но я не понимаю тогда, почему. Вот объясните мне, пожалуйста, да, коротко, а почему вы все равно продолжаете этим заниматься? Вот много вот проблем, налоговые, еще что-то, головная боль, что-то себе. Но вы продолжаете. Вы альтруистка по жизни или просто вы понимаете, что здесь хотя бы заработать все-таки можно?
можно хотя бы заработать, и уже очень давно просто в этой теме мы развиваемся, как бы крутимся, и не хочется бросать, я говорю «мы», а подразумевая себя и моего мужа. Я вот пошла уже работать на государственное предприятие, потому что не хватает финансов. Муж занимается, продолжает заниматься предпринимательством, а я вот уже пошла на работу. Поэтому...
Ну, то есть вы все-таки уже уходите оттуда. Я понял, спасибо. Дайте, пожалуйста, телефон Анны, налоговой инспекции. Это шутка такая. Я владелец интернет-магазина. Фигня, все, что тетя сказала, была розница, разница неописуема. Пишет 62-й. Неописуема в каком плане? Объясните. Жаловаться на взятки, признаваясь в сером импорте, пишет 757-й. После интенсификации оставшаяся часть малого бизнеса крякнется, пишет Сергей Васильевич. Нет, не совсем понимаю. Я все-таки хочу, давайте конкретно тех людей послушаем. Да, я понимаю, что у нас есть специалисты диванные, которые во всех вопросах, они все знают, это потрясающе, и я вас готов слушать годами. Но сейчас вот предприниматели нужны конкретно. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы предприниматель, да?
Я Александр, я занимаюсь, ну, предпринимательством малым. Это.
Да, пожалуйста.
Вот. Ну, основные проблемы, это, конечно, аренда большая, то есть там, если было поменьше, было бы очень хорошо, маленькой площади, например, очень трудно снять, это обычно там надо, например, многие на торговом центре говорят, там 150, там 100 квадратов надо, ну...
Ладно, хорошо, а что нужно сделать, вот, чтобы развитие ваше было более интенсивным, потому что вот президент говорит, надо, чтобы интенсивнее развивался малый бизнес, средний, вот что для вас конкретно, чего вам не хватает?
Ну, например, чтобы было точек открывать, и чтобы было меньше, ну, то есть не вот так, как говорится, по 150 квадратов надо, а нам там, например, надо по 10-20 квадратов, ну, и чтобы много было, тогда будет больше толк. Это, ну, и налоги тоже, конечно, были бы, если бы первый год не было налогов никаких, вообще бы за первый год мы бы хорошо раскрутились.
То есть налоговые такие каникулы, да, устраивают?
Да, да, ну, достаточно одного года, мне кажется, больше не надо. То есть вот, самое главное, кто душит, это налоги, вот, которые у нас в первое время, и арендная плата. Остальное, как бы, можно справиться.
Понял, есть, понял, есть. Понял. Налоговая, значит, нагрузка, арендная плата, вот основные моменты, если было бы там попроще, было бы хорошо. А мне кто-нибудь позвонит из предпринимателей и, например, скажет, что все великолепно у него, и бизнес идет в гору, малый, средний бизнес, все у вас хорошо, и типа вы мне, например, объясните, что все остальные, у кого не идет, они просто сами не умеют предпринимательствовать. Может быть, есть у нас такие предприниматели? Сейчас это всех отобьют. Позвоните мне кто-нибудь из малого, среднего бизнеса, у кого прям все в шоколаде, все очень хорошо. И вы говорите, да все прекрасно, можно работать. Это объясните. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Таких нет.
Таких нет. Вы говорите, давайте попробуем подождать их. Вы предприниматель?
Да, я занимаюсь бизнесом. Вы знаете, вот у меня много клиентов.
Так.
И просто если бы у меня одного была сложная ситуация, я бы задумался, что, наверное, у нас все очень плохо и все неправильно. Но так как разоряются почти большинство моих клиентов, я не буду говорить, в какой сфере, не имеет значения, но смысл это меняет в том, что они все, то есть абсолютно у 90% моих клиентов просто отвратительные времена, соответственно, идет такая череда. То есть у них падает, у меня падает, и так по кругу. Поэтому... Таких, я думаю, нет.
Да, спасибо.
В малом бизнесе точно.
Понял, спасибо огромное. Единственное, что человек меня, вот, знаете, как бы заинтриговал. Он говорит, в одной сфере, говорить об этой сфере не буду, но сейчас такая череда у моих клиентов падает, у меня падает, и все как-то это по кругу. Я задумался, что это за сфера, какая-то сложная сфера. У меня свой бизнес, возьми, все расскажу, пишет 24-й. В автозапчастях все хорошо, пишет 42-й. Но я так понимаю, что вообще все, что касается автомобилей, всегда хорошо, да? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Я владелец рекламного агентства, и вот что я хочу сказать.
Что вы хотите?
Меня всегда удивляет, когда действительно предыдущий слушатель написал, что не совсем чистый бизнес, не совсем чисто платит налоги, при этом жалуются на чиновников, которые воруют. Ребят, давайте по-честному всегда, чтобы мы сами платили все налоги, мы платим все налоги. У нас дела хорошо, потому что мы умеем держать своих клиентов.
То есть вы хотите сказать, что в России можно построить бизнес, не подмазывая нигде, не занося? Это возможно?
Можно, просто нужно иметь хорошего бухгалтера, который, ну, мы платим все налоги абсолютно, ПФР, там, единые, социальные, все-все-все. Платим зарплаты и так далее. Просто нужно тогда быть честным во всем, и тогда все будет хорошо. И со своими клиентами точно так же.
Ну и так далее.
Считаю, что можно.
Я понял, спасибо.
Можно.
Спасибо. Ну, слушайте, а давайте вот сейчас вот этот, спасибо большое, да, вот этот спич, мы его проверим. На доверие, недоверие среди народа. Вот вы считаете, в России бизнес в белую, в чистую, без каких-нибудь там серого нала, без попыток там дать взятку, еще что-то, можно построить? Можно в России. Вот вы уверены в этом? Вы так думаете? 134-21-35. Любой слушатель может принять участие в этом голосовании. Любой абсолютно. 134-21-35, в белую бизнес в России построить можно. Уж малый и средний, уж точно. 134-21-35. Не такие уж это большие деньги, чтобы там усильно доили этих предпринимателей. 134-21-35. 134-21-36, нет, это невозможно. В белую построить бизнес в России невозможно. 134-21-36. Вы считаете, что всегда ведение бизнеса – это ваше ощущение? Возможно, основанное на знаниях, возможно, в целом, просто ощущение, все, на эмоциях. Вы считаете, что построить бизнес в России законными методами, не приступая закон, невозможно. 134-21-36. 134-21-35 вполне себе легко, в белую, бизнес, без проблем, да, это возможно. Вот позвонила нам слушательница, говорит, надо быть честной с собой, честной с сотрудниками, честной со своими клиентами, и все будет в порядке. Клиенты будут всегда, и они будут платить изрядно. 134-21-35, возможно. 134-21-36, вы говорите, построить вот в белую бизнес в России? Не. Вы считаете, что это невозможно. Ну, какой у нас бизнес без крыши чиновника? Ну, вот, пожалуйста, восьмой пишет по поводу этой темы. То есть вот это ощущение в народе, что бизнес у нас белую построить нельзя, оно присутствует. Даже если уберут налоги, они никогда не снизят цены, а будут их повышать. Наглость – второе счастье, пишет Лавров. И говорит, наверное, да, хочет донести до нас такую мысль, что все предприниматели, они мошенники. Ну, мы знаем такую мысль. Ну, давайте подведем итоги голосования и поймем вот само ощущение. Я не знаю, так ли это или не так, но ощущение таково в массах складывается, в народе. 22% считают, что это меньшинство, конечно. Подавляющее меньшинство, можно так выразиться или нет. 22% говорят, можно бизнес построить в России в белую. 78% говорят, нельзя. Вот эта проблема ведь тоже сама психологическая. Разве будут 78% браться за бизнес, ну, в большинстве своем, если они уверены, изначально, сразу практически уверены, в большинстве своем, что бизнес — это что-то грязное, это что-то, где нельзя жить по закону, это что-то, это место, где тебя могут и расстрелять, и отобрать, и все что угодно с тобой сделать, и посадить. 78% наших радиослушателей считают бизнес, в общем-то, некой криминальной средой такой. Существование людей, в которую, наверное, даже противно соваться. А вот 22 говорят, да нет, вполне возможно. И есть у меня ощущение, что 22% основываются на своем опыте. То есть это скорее предприниматели. Ну, ладно, я больше никаких выводов по этому голосованию делать не буду. Все и так вроде бы понятно. Сейчас небольшая пауза, идем дальше.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Ученые говорят, что больше половины носителей ВИЧ боятся сдать анализ. Миллионы людей, говорят они, носители вируса иммунодефицита продолжают жить, не зная об этом, из-за страха пройти обследование. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета Royal Holloway в исследовании, опубликованном в журнале AIDS and Behavior. Ну, вы поняли. В своей работе они проанализировали психологические причины, которые останавливают людей пройти анализ на ВИЧ. И выяснили, что главным барьером становится страх самой процедуры и боязнь узнать о возможном диагнозе. Цитирую. «Тест на ВИЧ, который сегодня может быть сделан в приватной обстановке и дома, необходим, чтобы начать получать специальную терапию», считает автор статьи доктор Майкл Евангели, наверное, так правильно говорить его. По подсчетам медиков, порядка четверти из более 100 тысяч носителей вируса в Британии, например, не знают о своем диагнозе. Я бы хотел провести здесь голосование. И оно очень важное, на мой взгляд. Именно голосование. Вы
со 100% уверенностью, на 100% вы уверены и знаете, что у вас нет ВИЧ. Вы знаете это 100%. 134, 21, 35, да, я знаю это 100%. У меня нет ВИЧ. 134, 21, 35. 134, 21, 36, нет, вы не знаете на 100%. Вы не уверены. Вы, вот еще раз, да, вы знаете на 100%, что у вас нет ВИЧ. Да, 134, 21, 35, нет, 134, 21, 36. На 100% не знаю. Да, 134, 21, 35, нет, 134, 21, 36. Давайте вот в плане голосования эту тему мы будем рассматривать. Я думаю, это будет полезно. Как статистические данные, как статопрос некий, да, мы проведем. 134, 21, 35, вы точно знаете, что у вас нет ВИЧ. 134, 21, 36, вы сомневаетесь. Точно на 100% вы не уверены. То есть у вас есть некие сомнения. Это, наверное, вы обсуждаете тетю, которая звонила. Это не так важно сейчас, сейчас важнее, я имею в виду в смс-сообщениях, сейчас важнее именно вот эту тему развить. 134, 21, 35, вы точно уверены, 100%, что у вас нет ВИЧ, 134, 21, 35, вы не уверены, может быть и есть, 134, 21, 36. Сдавал месяц назад, я донор и каждый год сдаю, у меня все норм, пишет 32-й. Становитесь донорами крови, вам все анализы бесплатно делают. Пишет 55-й. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, несколько звонков примем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, на 100% уверен, что нет.
Как вы, откуда у вас эта информация? Почему вы уверены?
Первые 7 лет своей работы, первые, я каждые полгода проходил медкомиссию, получал медкнижку и сдавал на кровь. Угу. Также был некоторое время донором. Ну и кроме этого, уверен в себе, так как нету у меня каких-либо беспечных связей с женщинами. Вот. Ну и, соответственно, от этого и уверенность. А бытовым СПИДом заразиться очень сложно, так
сложно,
скажем.
Говорить. Я понимаю. Ну, проблемы могут быть у кого? Спасибо большое. У врачей, которые, например, оперируют больных, да? Больных СПИДом. ВИЧ-инфицированных. Проблемы могут быть, мы знаем прекрасно, у детей при рождении, если мать, например, болела, да, болеет. Проблемы могут быть у тех, кто колется одним шприцом. Ну, вот такой вот бытовая передача. Вот. Проблемы могут быть у тех, кто бреется одной бритвой. Да. Ну, такое есть. Проблемы могут быть у тех, кто чистит зубы одной зубной щеткой. Да, есть такие люди, да, есть такие люди. К сожалению, потому что наносятся там микротравмы и так далее во время... А что ты думала? У меня был товарищ, я говорю, пацаны, есть бритва? Новая бритва есть у кого-нибудь? Говорю, мне надо побриться. Возьми мою! Я говорю, что, больной? А что такого? Я ее помыл. Я говорю, ты что? Ты откуда? Ты с Луны или что с тобой, дорогой друг? Да, есть такие люди, понимаете. Давайте итоги голосования подведем. 83, ну и, конечно, мы говорим, да, незащищенный секс тоже это причина распространения СПИДа. 83% радиослушателей уверены на 100%, что у них нет ВИЧ, а 17% не уверены. Они не знают на 100%. Подумайте, может быть, это ваши мужья и жены? Может быть, не, я серьезно, ты зря смеешься, потом будет очень не смешно. Подумайте, может быть, это ваш парень сейчас проголосовал по второму номеру, может быть, это ваша девушка сейчас голосовала. Может быть, ваш ребенок, может быть, ваши родители. Подумайте, это очень интересно, да? А мы боимся узнать. Честно говоря, я тоже. Я всегда боюсь врачей во всех случаях. Как не придешь к врачу, оказывается, что ты уже при смерти. Сейчас небольшая пауза и в движении.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое кикферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кикферон, болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. 8 баллов, пробки на дорогу. Есть о чем вам рассказать. Алло, здравствуйте.
Павел, привет, Андрей, 80-й. Бакинская в сторону Липецкой что-то вообще стоит как. Леш, минутку проспить можно или нет?
Уже нет, простите, пожалуйста, но значит, у нас совсем не остается времени на движение. 8 баллов, сами понимаете. Как вас зовут, алло?
Добрый день. От Чистопрудного до Сретенского бульвара все очень плохо. Сейчас уткнулась на Цветном бульваре. Даже страшно представить, что дальше.
Да, спросите у любого на Цветном бульваре, кто лучше всех танцует что-то там рок-н-ролл. Как вас зовут? А, твисты рок-н-ролл.
А, это
да.
Виктор, добрый вечер. Да, Виктор. Значит, Ярославка, в общем, поворот про Королев самое актуальное. Лучше проезжать под мостом, веселее будет.
Веселее, вы говорите. Будет 7373948. Спасибо вам, Виктор. Как вас зовут, Алле?
Алло, здравствуйте. Еду по Минской. Ну, грустновато.
Как грустновато?
Да, как-то не очень.
Не очень. И шумновато у вас. Что-то нужно либо закрыть двери в автомобиле, либо вообще их приладить к автомобилю. Очень-очень шумно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктор, Москва. Да, еду в Ленинградке, в сторону области. Да. От Войковской нормально летит все.
От Войковской нормально все летит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло?
Да, добрый день, добрый вечер. Внутренняя трешка от Кутузовского до Зимородки, тухло все.
Тухло, понятно, спасибо огромное. 8 баллов в городе, я с вами прощаюсь. До завтра и да пребудет с вами сила.